Библиосфера. Алена Рулева и Юрий Шабанов. Краеведение на кончиках пальцев.
Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и слабовидящих работает в разных направлениях, и одно из главных среди них – краеведение. Этой теме здесь уделяют внимание уже много лет. Я встретилась с Анжеликой Юрьевной Нужденко, главным библиотекарем отдела обслуживания. Она координирует деятельность крупных филиалов в Новокузнецке и Белове, а также библиотечных пунктов при местных организациях ВОЗ в Кузбассе. Кроме того, уже более 10 лет Анжелика Юрьевна активно участвует в краеведческой работе. В интервью она рассказала, как строится эта работа, какие проекты стали особенно значимыми, и подробно описала самые интересные издания, созданные ею в партнерстве с разными организациями.
Я хотела бы вам сегодня рассказать про самые, наверное, уникальные издания, которые были выпущены в стенах специальной библиотеки Кузбасса для незрячих слабовидящих, и которые интересны не только нашей категории читателей, но и вообще всем, кто приходит в нашу библиотеку. И когда мы выходим на мероприятия на чужие территории. Не так давно я была в пришкольных лагерях, и многие наши издания вызывают удивление, восторг, поэтому я вот сейчас с них и начну. Одно из уникальных изданий – это «Царство дикой природы Кузбасса». Здесь у нас принимало участие сразу несколько организаций. Одно из них – это Музей археологии, этнографии и экологии Сибири нашего государственного университета и дирекция особо охраняемых природных территорий Кузбасса. Пособие не только рассказывает о жизни диких животных, это в озвученном варианте сделано в студии нашей библиотечной, но и тактильное изображение объемного животного. Да, вот, пожалуйста, первая страница – это наш бурый медведь. И на этой же странице меховой покров. То есть вы не только изучаете изображение животного в рельефной графике, но и знакомитесь тактильно с его меховым покровом. Здесь не только медведь, здесь есть и лось, и рысь, и кабан, и колонок, и зайчик, и косуля, и барсук. Если мы приедем в зоопарк, то погладить дикое животное мы не можем. А наше пособие позволяет не только прочитать, узнать много интересного о жизни наших обитателей тайги и леса и полей, но и можно вот еще погладить это дикое животное.
К этой книге прилагается диск?
Можно диск, можно флеш-карту.
То есть какой-то кармашек или что-то?
Да. Еще одно издание, которое тоже вызывает интерес и у взрослых, и у детей, это «В поисках кузбасского динозавра. Тифлопутешествие в меловой период мезозойской эры». Я всем рассказываю, что, оказывается, много миллионов лет назад на нашей земле бегали динозавры. И был у нас свой сибирский динозавр. Даже называют его кузбасский динозавр, пситокозавр сибирский. И отличался он от других видов пситокозавров тем, что у него на голове было 6 пар рог. Мы работали совместно с Кузбасским государственным краеведческим музеем. Именно их материал влёк в основу информации в этом пособии. Вот это пособие, оно нам позволяет информационный материал получить. Здесь вот именно палеоиллюстрации даны тоже сотрудниками музея. Сибиротитан, например, анкилозавр. Еще одно издание – это у нас уже музей-заповедник «Томская писаница». Это одно из первых изданий. Мы с сотрудниками музея тогда задумали такой проект, когда наши незрячие слабовидящие читатели и члены местных организаций приезжают в «Томскую писаницу». Конечно, они к скале спуститься могут. Но посмотреть петроглифы «Томской писаницы» никак невозможно, потому что они очень высоко, во-первых, расположены, а во-вторых, это все-таки музей под открытым небом, а в музее трогать, и тем более то, что охраняется. Ну, если мы все трогать начнем, то, конечно, это быстро очень придет в негодность. Поэтому вот такое издание было задумано, а все издания у нас и в плоскопечатном укрупненном варианте, что прочитать мог слабовидящий, и напечатано еще рельефно-точечным шрифтом Брайля. Еще озвученный вариант. Вот в этом издании интересен именно альбом, который называется «Шедевры первобытного искусства. Изображение наскальных рисунков Томской писаницы». Не петроглифы Томской писаницы, а изображение, потому что по петроглифам, которые дали, опять же, нам научные сотрудники, художник Ольга Анатольевна наша обработала, представила в варианте именно в рельефном, чтобы можно было тактильно смотреть руками. Потом мы это отвезли научным сотрудникам, и когда нам сказали, да, они соответствуют петроглифам томской писаницы, и только тогда было выпущено это издание. Вот это лось, что петроглиф, лось, да. Точно так же у нас везде идет шрифт Брайля, и в этом издании есть отдельно озвученный материал, много интересного о томской писанице.
А кто разрабатывает обложки?
Это все делает наш художник Барановская Ольга Анатольевна. Она оформляет и обложки, и рисунки, и вот эти вот издания, которые у нас совместно с другими организациями, учреждениями, удивляют других. Потому что специалисты тех учреждений тоже всегда говорят, как же у вас интересно оформлены издания.
Очень ярко.
Если вот это вот мы смотрим сейчас детское издание, оно сразу притягивает глаза. Это издание называется «Муравьи». Вот это вот вариант у нас напечатан шрифтом Брайля, и здесь представлены изображения. Причем, если это детская книга, то у нас обязательно Ольга Анатольевна сделала два изображения. Муравей, он как бы фантастический такой, детский, сказочный, с мордашкой, с глазками, с улыбкой. И настоящее изображение муравья, как насекомого. То есть ребенок должен знать и натуральное изображение, ну и, может быть, сказочное, чтобы ему было поинтереснее. И плоскопечатный вариант укрупненный, потому что мы, когда печатали эту книгу, мы вообще думали, что если мама незрячая, то она может ребенку прочитать шрифтом Брайля. Если мама зрячая, то она может прочитать плоский текст и позаниматься с ребенком таким образом. Мы и серию назвали «Читаем вместе с мамой». На Кузбасском радио когда-то проходили детские передачи о природе. И оказывается, в государственных архивах хранятся материалы и радиопередач, и телепередач до сих пор. И радиопередача, которая называется «Муравьи», легла в основу вот этого издания. Эта передача в 1962 году по радио Кузбасса звучала и рассказывала о жизни насекомых, муравьев.
Это передача одна была или серия передач?
Нет, серия. Мы взяли только одну передачу. Я сейчас рассказываю о наших изданиях, которые мы выпускаем. Выпущено уже 7 изданий. В этом году было 8-е издание с Государственным архивом Кузбасса. У нас такой проект, он долгосрочный. Информация разная от детского до... Последнее наше издание – это «Эвакуированные в Кузбасс», посвященное 80-летию Победы. То есть разные материалы архивные, которые хранятся у них бережно в фондах, мы берем и адаптируем для наших читателей, незрячих, слабовидящих. Вот одно из изданий у нас с ними – это, я как сказала, «Муравьи», это детское издание. А последнее – это наши архивные документы, которые рассказывают об всех учреждениях, предприятиях, организациях, просто какие мирные жители были эвакуированы в Кузбасс. То есть разрез взят разные города Кузбасса и официальные документы военных лет. Кто приехал, когда приехал, где размещали, как размещали. Полная информация у них хранится, конечно, и напечатана в их издании. Но мы выборку сделали, чтобы такую информацию предоставить нашим читателям для ознакомления. Вот таким образом мы с Государственным архивом Кузбасса работаем. Еще один у нас интересный проект, который прошел к 300-летию Кузбасса. Города шахтерской славы Кузбасса. Это выпуск 12 бюллетеней о 12 городах именно с историей шахтерской. Было выбрано 12 краеведческих музеев этих шахтерских городов, которые предоставили из своих фондов информационный материал. То есть о рождении шахтерского города, о шахтерских династиях, о шахтах или разрезах, которые работали на территории города и городского округа. Вот у меня здесь на столе издание, это бюллетень, выпуск 7-й, «Березовские шахтерские рекорды». И, пожалуйста, все, что касается города Березовского, мы можем узнать и по истории, и по династиям. И если мы посмотрим, здесь хорошо видно, что одна книга у нас как раз напечатана рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатный бюллетень укрупненным шрифтом. Изначально каждый месяц выходил один бюллетень, он посвящался одному из шахтерских городов Кузбасса. Мы его презентовали, а озвученный вариант уже в конце года сделали по всем материалам, которые были у нас напечатаны в этих бюллетенях. к 300-летию Кузбасса мы подготовили еще одно интересное, на мой взгляд, насыщенное издание, уникальное издание. Это «Уголь Кузбасса. Черное золото России». Когда мы говорим слово «Кузбасс» про наш Кузнецкий каменноугольный бассейн, то мы, конечно же, представляем, что Кузнецкий угольный бассейн – это вся территория Кузбасса. А оказывается, Кузнецкий угольный бассейн занимает определенную территорию, и он выделяется на карте нашей Кемеровской области Кузбасса. И чтобы вот это четко представление иметь, в этом издании вот такая, опять же, в рельефной графике карта. Пожалуйста, Алена Станиславовна, посмотрите сами. Вот наше сердечко – это Кемеровская область, вот контур. Мы все представляем, что на карте Сибири есть наше сердечко, угу. Это Кузбасс. Вот граница нашего Кузбасса. Кузнецкий угольный бассейн – это вот как раз заштрихованная часть.
Угу.
В информационной части этого пособия вы можете изучить как раз карту. Пособие состоит из информационной части, которая напечатана рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным, укрепленным, озвученная. Но есть уникальное пособие, которое нам создавали, потому что это, опять же, мы не одни это пособие делали, а вместе с Институтом угля Сибирского отделения Российской академии наук. Есть у них кабинет угольной промышленности Кузбасса, который как раз с нами активно работал. Огромное спасибо кандидату культурологии Людмиле Александровне Кравцовой, которая предоставила нам не только информационный материал, что такое уголь, как он зарождался на нашей земле, какие границы у Кузнецкого угольного бассейна, какие растения оказались в земле и потом появился уголь на нашей территории Кузбасса. Но Людмила Александровна вместе со своими сотрудниками кабинета истории угольной промышленности еще подобрала нам коллекцию, которую можно изучать тактильно. Как раз это разные породы углей Кузбасса, которые добываются у нас на территории, потому что я сама даже не знала, что у нас, оказывается, есть уголь тощий, а есть уголь жирный. Есть уголь коксующийся, но это мы слышали, да? Вот здесь я взяла уголь из древнейших углей Кузбасса – антрацит. Антрацит не марает рук, потому что у него настолько твердая структура, он на ощупь гладенький и цвет такой серебристый. Он мне напоминает даже как бы металл. И как раз кокс, который на тактильное ощущение отличается от антрацита гладкого, это из коксующихся углей. Уголь же, он из чего-то появился, когда-то упали деревья, да, они лежали-лежали, и в процессе движения пород, в процессе того, что происходило в недрах земли, потом появился уголь. И вот чтобы вот этот процесс движения пород понять, нам сотрудники кабинета угольной промышленности предоставили вот такие раковины моллюсков. Они уже не простые, они расплющенные. Вот когда движение идет, пород внутри, то почувствовать сразу можно, что оно расплющило ее. А здесь уже вы трогаете, она как бы перекорежила ее всю. Поэтому вот можно ощутить мощь земную, что же происходит там. И, конечно же, когда наши шахтеры добывают уголь, они находят остатки окаменелости. Вот. Как будто дерево. Это прям даже тактильно как бы ствол. Но только если вес не брать в учет, вот прям ствол дерева.
Причем, по структуре очень похож.
Да, но когда берешь его в руки, то понимаешь, что это камень.
Угу.
Это каменелые остатки.
Как вы сказали, институт, да, находится?
Институт угля в городе Кемерово. И там, на территории Института угля, единственный в России музей угля. Все, что в минимуме рассказано в нашем научно-популярном пособии «Уголь Кузбасса. Черное золото России», у них это все в большом варианте музейном. А у нас такой мини-музей в библиотеке получился. Если мы возьмем направление еще одно, сохранять память о наших и читателях, и о членах ВОС, чтобы потом другие знали и помнили, что есть и были, и работали такие люди на территории Кузбасса. Для меня это очень важно, и не только для меня, я думаю, что для всех, и для читателей, и для членов ВОС. Я сейчас в руке держу озвученный вариант книги «Несущая свет». В городе Новокузнецке у нас читательницей была Янина Ивановна Шевцова, которая много лет преподавала в Алтайском крае, была тифлопедагогом. с большим стажем, незрячая. Когда она приехала в Новокузнецк, она уже не работала, но вела активную жизнь в Новокузнецкой местной организации и в нашем филиале города Новокузнецка. Янина Ивановна – замечательный человек, о котором было очень приятно создавать книгу, которая рассказывает о ее жизни, о ее профессиональной деятельности. Ну, еще немаловажный факт, что я ездила специально в город Новокузнецк и с ней записывала интервью. Поэтому мало того, что мы сохранили память для себя, для библиотеки, для местной организации, для ВОЗ, еще и для родственников, которые у нас потом этот видеоматериал взяли, когда, к сожалению, Янины Ивановны не стало. В этом издании книга напечатана из двух вариантов, состоит это плоский текст, рельефно-точечным шрифтом Брайля, потому что Янина Ивановна была отличнейшей брайлисткой. Тифлопедагог, тем более преподаватель русского языка и литературы. У них и сейчас работает замечательный литературно-музыкальный клуб «Апрель» в филиале Новокузнецка. Ну, Янина Ивановна была душой этого литературно-музыкального клуба. Еще одно издание, которое я сегодня не взяла, но мы его выпускали к 75-летию Победы. Это опять новокузнецкий наш читатель. Спартак Дмитриевич Резниченко – это наш самобытный поэт, заслуженный педагог с большим тоже стажем. Это издание представлено в трех форматах. Видеоинтервью, где он рассказывает о своей жизни и читает свои стихи. Я брала у него точно так же видеоинтервью. Кстати, это практически у нас издание получилось к 95-летию еще. Такой довольно-таки возраст серьезный, но Спартак Дмитриевич до последнего читал свои стихи наизусть, не забывая ни строчки. Вот это удивительно. Он рассказывал о историях забавных, которые у него произошли, когда он работал в школе. И стихи, которые мы издавали в библиотеке, вошли в это комплексное комбинированное издание, потому что оно состоит из книги стихов, напечатанной в плоском варианте, в рельефно-точечным шрифтом Брайля, в озвученном варианте, и еще видео прилагается. Ну, к сожалению, Спартака Дмитриевича сейчас тоже нет. Поэтому память о Янине Ивановне и Спартаке Дмитриевиче осталась навсегда. Большой пласт, который у меня уже больше 10 лет, я работаю в этом направлении, это издания, выпущенные в рамках культурно-просветительской программы «Культурное наследие коренных народов Кузбасса». Это раз в год либо озвученный вариант, либо напечатанный вариант рождается и знакомит читателей с историей, культурой, литературой малочисленных коренных народов Кузбасса, шорцев и телеутов. У меня эта программа больше 10 лет. Вот здесь у меня представлены варианты озвученные. Здесь сборник я держу Таяны Тодигешевой. Таяна Тодигешева специально из Новокузнецка приезжала к нам в Кемерово, в студию нашу звукозаписи библиотечную, и своим голосом и на русском, и на шорском языке записывала свою книгу. И, как потом мне объяснили в городе Новокузнецке, что, оказывается, она настолько скромным была человеком, хотя известным шорским поэтом, что ни одна студия звукозаписи ее никогда не записывала, так получилось. А мы записали. И такой сделали культурный вклад, наверное, в историю нашего Кузбасса, что сохранили ее голос и ее озвученное издание, потому что Таина Тодигешева, к сожалению, тоже, да, не с нами. Издания разные, поэтому наши читатели могут послушать издания начала 19 века. Написаны они были, конечно, тем языком, но переведены уже на современный лад. И здесь я держу в руках записки сына земли Матурской. Это Иван Штыгашев, православный священник, один из первых шорских писателей. Он в то время, родившись в простой семье шорской, решил стать образованным человеком. И вот он описывал, как он попал в Кузидеево, а там у нас располагалась Алтайская духовная миссионерская школа. Потом он отправлен был дальше учиться в Москву, потом в Киев. И вот он описывал, как простой шорский парень вот эти все дороги проходил, и как он стал образованным. И обратно потом он вернулся на родину и написал два рассказа, которые легли как раз вот это озвученное издание. Но все мы знаем наших уже известных писателей шорских. Это Сафрон Тоташ, сказки «Шапка и Сентайги» озвучены, и поэта Степана Тарбокова. Но он не только поэт, он поэт Кайчи. Кайчи – это по-шорски сказитель. Он и фольклорист, он собрал множество сказок героических, сказаний знал, исполнял их наизусть. Потому что кайчи как раз у шорцев исполняют героические сказания. А героические сказания – это по 5-6 часов могли длиться не один вечер. И надо было все это держать в уме, потому что шорская письменность появилась в 19-м только веке. Из поколения в поколение передавались вот эти героические сказания, длинные. Нельзя было путать ни события, ни строки. Поэтому память должна у шорского кайчи быть настолько уникальной, чтобы вот запомнить такое количество информации, я не знаю, по 5-6 часов, да еще несколько дней кряду. И шорских кайчи брали с собой еще на охоту. И им охотники, когда сезон охоты заканчивался, все поровну делили, ему тоже выделяли. Хотя он на охоту не ходил, кайчи, он днем только занимался сбором дров, подготовкой кушаний, а вечером вот садился, пел героические сказания, потому что считалось, что героические сказания, когда он поет, то дух горы, дух тайги, дух зверей, они тоже же любят слушать кайчи, и тогда они как бы свою бдительность притупляют и забывают о том, что надо охранять своих зверей. Поэтому с собой всегда брали сказителя кайчи. В этом сборнике «Кузбасс. Земля предков» уже включены и современные рассказы шорских писателей молодых. Есть известных, есть неизвестных. И те, которые на шорском языке писали, и те, которые только на русском. К сожалению, шорская грамота, сейчас ее пытаются возродить, пытаются передать молодому поколению. Но был такой промежуток времени, когда даже шорский национальный язык у самих шорцев был, я бы не сказала, что совсем утрачен, но стал, все на русский перешли. Потому что в школах русский язык, и даже в семьях перестали на шорском языке разговаривать, особенно с молодыми. Это плохо. Сейчас это поняли, поэтому шорский язык, телеутский язык возрождают. Если мы говорим про шорцев, тут же надо говорить и про телеутов. Потому что один из малочисленных коренных народов – это и телеутский народ. У нас было такое издание, «Телеутская землица» называется. Это уже сказки телеутского народа, которые мы точно так же собирали не сами, а нам помогали культурно-досуговый центр Беловского района и Бековская сельская библиотека-филиал. Они нам предоставили сказки. Некоторые сказки вообще в печатном варианте даже не издавались. Они впервые вот у нас были напечатаны в рельеф, на точечным шрифтом брали и в плоскопечатном. Здесь их не так много. Самое приятное – это то, что мы стали в печатании первооткрывателями. То есть наш читатель может и с телеутскими сказками познакомиться. Вот это издание, которое я хочу показать, это издание, которое было выпущено. Опять же, я всегда говорю о партнерах. Здесь у нас Центр языков и культур народов Сибири Кузбасского гуманитарно-педагогического института. Это в городе Новокузнецке. Мы с ними выпускали сборник шорских сказок и сказаний «Мудрая сила шорских сказок», который называется. Это литературоведческое издание, потому что это не только сборник сказок и сказаний, а это еще и литературоведческие ссылки. То есть читатель, если возьмет это издание, прочитает сказку, а потом еще и ссылку. В чем мудрость этой сказки? Что шорцы хотели сказать вот именно этой сказкой? Потому что не все сказки, знаете, такие простенькие. Некоторые сложные, некоторые немножечко грубоватые, может быть, на наше восприятие. Но в ней, в этой сказке, определенная мудрость заложена. И если мы возьмем это издание, то кроме сказок у нас здесь еще и для иллюстрации были использованы картинки шорской художницы Любови Арбачаковой. Картины у нее оригинальные. Персонажи этих картин живут только там, в Горной Шории, там, где земля предков шорцев. Это у нас птичка.
А, птичка.
Вот он идет, хвостик, вот она спиночка, да, вот она, вот шейка, клювик, вот сюда спускаемся, ножки. И ножки. Что значит в ее изображении вот эти символы, вот эти кружочки, почему такой цвет, почему так на рисунке расположен либо зверь, либо человек. Все это можно узнать через QR-код. Если в динозаврах у нас просто информация в QR-коде, здесь тифлокомментарий. Наш тифлокомментатор высшей категории Инна Владимировна Леонова описывает все, что находится на картине, что это такое, как это, в каком цвете, в каком уголке. То есть вы читаете сказку, рассматриваете картины Любови Арбачаковой и постигаете мудрую силу шорских сказок. Вот такое издание. Но оно точно так же у нас плоскопечатным, укрупненным и напечатано рельефно-точечным шрифтом Брайля. В этой же культурно-просветительской программе могу даже похвалиться, потому что, когда мы выпустили вот это издание «Тайны шорских узоров», то мы на международном фестивале «Детство без границ» в Москве проходил, победили в конкурсе «Тепло сердец, тепло ладошек». Это создание тактильного рукодельного издания для детей. И Международный союз детских общественных объединений, Союз пионерских организаций и Федерация детских организаций нам вручила диплом победителей.
В каком году?
Это было у нас в 2024 году. Что же это наше издание нам может подарить интересного? Во-первых, как я уже сказала, есть партнер обязательно. Это средняя общеобразовательная школа номер 11 города Кемерово. Почему именно эта школа, не другая? Потому что они тоже в течение нескольких лет ведут свой образовательный проект «Тропами шорцев». И мы как-то с ними один раз познакомившись, решили, что мы тоже хотим что-то вместе сделать. И вот такой у нас проект лёг. Мы им предложили свою идею, они нас поддержали. Поэтому идея и информационный материал наш, а воплощение – это средней школы номер 11. «Тайны шорских узоров» – вот эта вот книга – это информационное, опять же, издание, которое рассказывает нам о том, что в шорском костюме определенный узор прям вот рассказывает, потому что шорцы в своих костюмах в завиточках, кружочках, каких-то зигзагах прятали информацию. И если кто-то этой информацией владел, он по костюму мог определить примерно, где проживает вот этот человек, у которого такой костюм, чем он, может быть, занимается даже в своей жизни. Это вот издание информационная часть, а вот это издание как раз и раскрывает тайны шорских узоров. Это уже издание тактильное. Здесь у нас как раз те узоры шорские, которые в национальных костюмах коренного народа Кузбасса присутствуют. Они у нас разные. Это у нас решетка, а в решетке кругляшок. Тактильно он очень хорошо прощупывается, потому
да,
что...
Да, он выпуклый.
Он выпуклый.
И все это на страницах, обтянутой тканью.
Такая технология. Тактильная книга. В начале страницы обшиваются тканью, а на ткань уже тогда наносятся либо изображения, либо вот в данном случае у нас орнаменты и узоры. А с другой стороны у нас идет текст. Вот если вы эту решетку посмотрели с кругляшком внутри, то вы по Брайлю можете прочитать, что это значит. А я уже плоский текст читаю. Решетка с кругом в центре – это символ солнца у шорца. Следующую страницу открываем. Вот верхнюю можете посмотреть тактильно. Волна.
Волна
идет. Нижнюю потрогайте.
Две волны.
Вот смотрите, если я вам буду говорить, и вы внимательно будете смотреть, то поймете, что одна идет волна, а вот если я ваш пальчик
зигзаг.
Поведу... Зигзаг.
Да,
правильно, да. Вы сказали. Первый узор у нас просто волна, а второй орнамент идет зигзаг и волна. Что же это значит? Читаем. Волна – символ реки. Значит, кто-то около реки просто живет. А если зигзаг и река, читаем. Зигзаг и волна – это горная река или горный ручей.
Я угадала.
Такая книга, а в конце, ну, это детское издание, потому что детский был конкурс. Вот такой кармашек, а в кармашке спрятана шапочка. Национальная шорская шапочка. Копия шорской шапочки у них вот такая специальная, да, была макушка. И вот орнамент. Надо мало того, что рассмотреть, еще как бы разгадать. Вот пособие.
Горы и солнышки.
Да, но это высокие горы. Здесь, если изображен зигзаг или точки, или снежинки, это значит высокие горы. Поэтому читаем информационную часть, тактильную книгу рассматриваем, а в конце играем. Берем шапочку и пытаемся отгадать, что же шорская мастерица спрятала в этом узоре на шапочке. Угу. Вот таким образом мы раскрываем тайну шорских узоров. Вот это издание, очень большое-большое, выполнила Окуловская Екатерина, восьмиклассница средней общеобразовательной школы номер 11. Мама ей помогала обшивать листы, тканью обтягивать, потому что это сложный такой довольно-таки процесс. А всю остальную работу Екатерина Окуловская делала сама. Российская государственная библиотека для слепых раз в два года проводит свой всероссийский конкурс на лучшее издание для слепых и слабовидящих. И мы, конечно же, всегда стараемся участниками быть этого конкурса. И вот к 75-летию Победы, ну, я сегодня говорю больше о изданиях, в которых я принимала сама активное участие со своими друзьями, со своими партнерами. Вот это вот издание, которое называется «Бессмертие своего народа». И здесь у нас партнерами были историко-этнографический музей Чулкой, это Телеутский музей, это Беловский район, и Междуреченское общество коренного населения «Алтын-Шор», и Междуреченская информационно-библиотечная система. Они предоставляли материал, а мы уже в этом материале рассказывали о двух героях Советского Союза. Это один шорец, один телеут. Среди 11 тысяч героев Советского Союза, получивших такое высокое звание в годы Великой Отечественной войны, ну вот я всегда говорю с гордостью, что есть один шорец и один телеут. Один совершил свой подвиг в 19 лет, а другой в 29. Это издание как раз рассказывает о жизни нашего героя Телеута. Это Читонов Алексей Семенович, герой Советского Союза, и герой Советского Союза Куюков Михаил Михайлович. Это шорец. Здесь есть кармашек с флеш-картой. Прежде чем знакомиться с жизнью и с подвигом героев Советского Союза Читонова и Куюкова, читатель наш может на тифлофлешплеере прослушать информацию о шорском народе, о телеутском народе, прослушать их самобытные музыкальные, песенные композиции и вообще о жизни этих малочисленных народов в довоенное время. Как жили эти народы Кузбасса. Вначале как бы погрузиться в народ, о героях которого ты будешь читать, а потом уже прочитать о тех героях, которые совершили подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Они посмертны.
Посмертно, к сожалению. И вот за это издание нам на всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих в номинации «И помнит мир спасенный» дали диплом второй степени. У меня направлений в книгоиздательской деятельности очень много. Они в основном, конечно, краеведческого характера, потому что если мы не будем нашим читателям предоставлять краеведческую адаптированную литературу и пособия, и издания, то ни из Москвы, ни из Питера, ни еще из какого-то другого города это издание к нам не попадет, которое рассказывает о Кузбассе, о людях, об истории, о культуре, о народах Кузбасса. Только мы это можем сделать. Библиотека взяла на себя такую функцию, потому что нет же у нас таких издательств, специализированных в Кузбассе, которые бы этим занимались, чтобы наши читатели вместе с нами были такими, наверное, краеведами, и выпускаем адаптированные краеведческие издания для читателей и младшего возраста, и старших читателей.
Эти книги, вы 10 лет этим занимаетесь,
да.
И какие-то из них уже были выпущены 10 лет назад. Вы как-то все-таки возвращаетесь к ним, делаете, ну, это уже, конечно, не презентации, а представление этих книг, чтобы напомнить.
Да, вот сейчас как раз вы прям угадали. Сейчас у нас к 65-летию специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих проходит юбилейный тур, который мы назвали «65 лет вместе с вами». И мы выезжаем в наши филиалы библиотечные пункты и там рассказываем об интереснейших, об уникальнейших наших проектах, которые мы осуществили вот за годы своей работы. И еще один из проектов у нас издание – пока только два выпущены. На выставке сейчас представлены. Это «Герои Кузбасса». Это уже проект 2025 года, посвященный 80-летию Победы. Но мы его начали заранее, потому что мы не только к 80-летию, а мы его будем продолжать. Оно будет рассказывать о героях Кузбасса, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, в локальных войнах и в специальной военной операции. У нас уже выпущено два издания. Опять же, мы работать будем с партнерами, продолжать с Ленинско-Кузнецким краеведческим музеем и с Прокопьевским краеведческим музеем. И третье издание к концу года – это Анжеро-Судженский краеведческий музей работает с нами. Следующий год у нас другие краеведческие музеи. То есть вот это издание из трех частей состоит. Три раздела. Это обязательно каждый город, каждый краеведческий музей должен предоставить информацию о героях Великой Отечественной войны, локальных войн и специальной военной операции. То есть мы сохраняем память о наших героях, героях Кузбасса.